Приветствую всех слушателей радио «Спутник». Меня зовут Игорь Ивановский. И настало время разобраться чуть подробнее в том, что происходит в мире, потому как, учитывая тот объем информации, который ежедневно мелькает в информационных лентах и новостях, очень легко упустить какие-то важные слова и важные детали. Вот чтобы этого не произошло, существует радио «Спутник». Для этого мы приглашаем экспертов в наш эфир и вот разбираем самое интересное вместе с ними. Эксперт Международного института гуманитарного политических исследований Владимир Брутер у нас на связи. Владимир Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
А прежде чем мы начнем, по традиции напоминаю, координаты для связи со студией 495-95-95-91-2, номер телефона прямого эфира, номер для отправки WhatsApp сообщений +7 968 766 3311. Также у нас есть телеграм-канал радио _Спутник, там есть бот, через него можно задавать вопросы, и форма обратной связи в мобильном приложении радио «Спутник», тоже пользуйтесь на здоровье. Владимир Ильич, вот с чего начнем? Президент Турции Эрдоган якобы является головной болью для американского главы государства Джо Байдена и Североатлантического альянса в целом. Это говорю не я, об этом пишет издание «Нью-Йорк Таймс». По словам автора материала, отношение к Эрдогану можно объяснять тем, что Анкара проводит политику, идущую вразрез с повесткой Запада, и подобные обстоятельства оборачиваются стрессом для Вашингтона. Ну, в частности, здесь автор статьи вспоминает действия Эрдогана, когда он наложил вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Также припоминает его поездку в Тегеран, встречу с российским лидером, и там он, о боже, даже фотографировался с ним вместе. Ну, в общем, как-то ведет себя не в соответствии с генеральной линией партии. Вот вы также считаете, что Турция для НАТО – это головная боль? И для Байдена?
А Турция для НАТО вещь одновременно очень сложная и очень полезная. Они из этого исходят. У Турции есть свои собственные интересы, своя собственная политика, своя собственная армия, свое собственное видение ситуации. Эрдоган из этого исходит. Он предлагает коллективному Западу договариваться с собой каждый раз, когда что-то его не устраивает. Он обычно не очень дорого берет, но всегда говорит о том, что его интересы нужно уважать, и его интересы нужно учитывать. А что касается головной боли, если бы Турция не была членом НАТО и не входила бы хотя бы и косвенно в то, что мы называем коллективным Западом, то головной боли было бы больше. А, конечно, в Вашингтоне хотели бы, чтобы Эрдоган был покладистый, всегда слушал и все делал. Но на самом деле это нереально. И поэтому, когда «Нью-Йорк Таймс» пишет о том, что он головная боль. Ну, он головная боль, да, но на самом деле он выгодная головная боль. Он выгодное приобретение для Запада, и Запад из этого всегда будет исходить.
Владимир Ильич, вот вы говорите, что Эрдоган недорого берет за свою сговорчивость. Ну вот посмотрите, сегодня буквально вышла новость о том, что Министерство иностранных дел Турции вызывало временного поверенного в делах Швеции, опять же, из-за партии Курдистана, и вроде бы как они заключили соглашение, но теперь вот снова какие-то проблемы, и все это может затормозиться. Вот здесь он пытается, Эрдоган, набить себе цену?
Да, конечно, он всегда набивает себе цену. А что касается шведско-финской темы, то это не главная тема для коллективного Запада, а и не главная тема для Эрдогана. Но Эрдоган показывает, что он никому ничего не спускает просто так. А шведы вынуждены будут форматироваться под то, что говорит Эрдоган. Пусть он и не будет особо требовать, чтобы они высылали курдов. Но на словах, на публике он будет вести себя достаточно жестко и последовательно жестко.
То есть я правильно понимаю, что вот в связи с действиями Эрдогана Запад никаких мер к Турции применять не будет, потому что, в принципе, по большому счету всех все устраивает?
Ну, может, и не всех все устраивает, но применять мер не будут. Это очень полезный такой полусоюзник. Ну, точно так же, как МБС в Саудовской Аравии. Ну, они могут его критиковать, рассказывать, что Байден будет рассказывать, что он сделает его изгоем, а потом ехать и кланяться в ножки.
Интересное слово вы сказали, полусоюзник. А для России Турция интересный и важный полусоюзник, как вам кажется?
Да, только для России это, конечно, не полусоюзник, а для России это страна, с которой можно о чем-то договариваться.
Угу. Хорошо, дай бог получится эти самые договоренности не только фиксировать на бумаге, но и соблюдать их в реальной жизни. Владимир Ильич, про Китай хочу с вами поговорить. Там ракетоноситель Чанчжэн с лабораторным модулем для китайской орбитальной станции стартовала с космодрома на острове Хайнань. Лабораторный модуль, который называется Вэньтянь, имеет стартовую массу 23 тонны, огромный вес, и на сегодняшний день является самым большим космическим аппаратом, запущенным Китаем. Ожидается, что строительство орбитальной станции завершится уже в этом году, и там могут находиться одновременно 3 космонавта или 6 человек во время смены экипажа. Вот строительство китайской орбитальной станции, о чем это говорит? Это прорыв китайских космических технологий или, в принципе, все к этому шло, и плановая операция удачно завершается?
Это говорит о том, что Китай не только говорит, но и делает. И это хороший для нас урок, хороший для нас опыт. Мы должны очень много что подчерпнуть у Китая. И более того, я не устаю это говорить, говорю всегда, мы должны более тесно сотрудничать.
Вот, по поводу сотрудничества в космической отрасли, потому что ситуация, которая творится в мире, она и на космосе тоже сказалась, и сейчас Международная космическая станция, вроде бы такое изобретение, если можно так сказать, человечества, когда общими усилиями мы достигаем каких-то общих целей, оно сейчас находится под угрозой. И вот насколько вероятно сотрудничество России и Китая, чтобы хотя бы не международная станция, но хотя бы там российско-китайская была?
На мой взгляд, это гораздо более вероятно, чем еще какое-то время назад, и я надеюсь, что это станет реальностью. А Россия должна понимать, что Китай для нее главный, а во многом единственный и очень перспективный союзник. А если мы сможем это правильно использовать, мы очень много чего сможем добиться. Не сможем использовать, ситуация будет значительно сложнее.
Ну, тут вопрос-то ключевой, что может Россия предложить Китаю? Можем им многое предложить в том же космосе?
Можем, мы можем им предложить энергоносители, что мы предлагаем. Мы можем им предложить идеи достаточно современного вооружения. А что мы предлагаем? Мы можем им предложить самый эффективный и быстрый транзит, что мы предлагаем. А я думаю, что мы много чего предлагаем, и много из этого для Китая действительно интересно.
Ну и тем более, что друзья на международной арене нам нужны, потому что список недружественных стран, он продолжает расширяться. Правительство включило Багамы, острова Мэн и Гернси в этот список. Он позволяет российским физлицам и юрлицам платить по обязательствам перед иностранными кредиторами из списка в рублях. Острова включили туда, так как они поддержали британские санкции против России, а это, я говорю про острова Гернси и Мэн, а Багамские острова за то, что они ввели запрет на любые операции с Банком России, российским Минфином и рядом кредитных организаций. Ну вот есть, насколько я знаю, Владимир Ильич, два списка недружественных стран, и вот тот список, о котором идет речь, он большой, там, по-моему, более 40 государств, и включены они за недружественную финансовую деятельность, правильно?
Багамы, Гернси и Мэн, ну, это не полный список, там его можно где-то в 2-2,5 раза увеличить. Это кошельки Британии. Британские деньги находятся в легально Британии созданных же офшорах, которые располагаются вот в этих небольших островных то ли государствах, то ли владениях, то ли неизвестно, какой у них статус, потому что их статус противоречит международным правилам и как это сказать, носит эксклюзивный для британской короны характер. Ну, в частности, несмотря на то, что жители Гернси, Мэн и есть еще Джерси, еще один остров в заливе, они ездят по миру с британскими паспортами, но британскими гражданами они не являются, в выборах участия они не принимают. Это очень увлекательный такой статус.
Ну и с этим связано как раз и введение санкций, и обязательство перед иностранными кредиторами платить в рублях, правильно я понимаю?
И очень многие российские деньги, которые были выведены за границу и которые работали за границей, не будем всех обвинять в том, что они просто так выводили, они реально располагались в этих юрисдикциях, которые очень льготные с точки зрения налогообложения и очень подвижные с точки зрения возможности их туда выводить и выводить. Ну, теперь дошла их очередь.
А российские санкции как-то повлияют на привлекательность вот этих вот офшорных островов?
Ну, думаю, что так вот прям нет, но в целом... Капля камень точит. Дело в том, что мы показываем тем самым, что они не являются такими надежными юрисдикциями, которыми они себя позиционируют. А раньше или позже еще кто-то с этим столкнется, ну и перестанут туда выводить деньги, я надеюсь.
А вот смотрите, недавно ведь в список недружественных стран внесли Грецию, Данию, Словению, Хорватию, Словакию. Там, правда, немного другая история, да, связанная с посольствами, связанная с запретом нанимать российских граждан для работы в этих посольствах. Ну вот какая-то активность наблюдается в последнее время с этими списками недружественных стран, хотя, казалось бы, уже вот во всем этом информационном потоке уже и подзабыли, что существуют такие списки-то. Вот как вы думаете, с чем это связано?
Это связано с тем, что антироссийские действия продолжаются, конфликт продолжается с коллективным Западом. Ну, собственно, недавно только президент сказал, что мы по-настоящему еще не реагировали. Ну, приходит пора.
Угу. То есть я правильно понимаю, что эти списки будут пополняться и пополняться, будут включаться новые там государства, острова
они
туда?
Они будут еще разнообразиться, расширяться. Контрсанкции тоже будут расширяться, хотя Россия ведет себя в этом плане очень аккуратно. А все это будет происходить раньше или позже, сильнее или медленнее, но обязательно все это появится, потому что, с другой стороны, конечно, никаких проблесков незаметно не намечается.
Да, ну Россия ведет контрсанкции аккуратно, наверное, потому что Запад сам себе вредит своими санкциями, и особой нужды в контрсанкциях даже и не существует. Ладно, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Владимир Ильич, вот тут американский журнал Foreign Policy написал статью, и в этой статье сказал, что Североатлантический альянс, тот самый НАТО, представляет из себя дорогой и старомодный союз, не способный реагировать на современные вызовы. Вот там, по мнению обозревателя, Блок, целью создания которого было противостояние СССР во времена Холодной войны, изжил себя, и более того, очень много финансов требует. Оборонный бюджет уже и так раздутый и почти до 850 миллиардов долларов, в ближайшее время может увеличиться до триллиона и выше. И вот попытки Штатов играть ведущую роль на европейской сцене безопасности — это предмет роскоши, который Вашингтону больше не по карману. Так подытожили свою статью в журнале. Ну вот вообще, на ваш взгляд, о чем может говорить появление подобных публикаций в авторитетном американском издании?
Это очень сложный вопрос. Это самый сложный вопрос из того, что мы сейчас рассматриваем. А в действительности Соединенные Штаты никогда не откажутся от политики гегемонизма. Соединенные Штаты будут требовать от европейских как бы союзников, и скорее всего миньонов, от то, что они должны увеличивать свои военные бюджеты и не рассчитывать на американский. А европейские союзники будут идти навстречу, но количественно они не могут потянуть такое увеличение. И самое главное здесь, что Соединенные Штаты действительно рассматривают европейских союзников как средство давления на Россию. Foreign Policy, не говоря об этом прямо, намекает, что российский вектор, собственно говоря, нынешней ситуации исчерпан. Вне зависимости от того, как закончится конфликт на Украине, основную геополитическую деятельность Соединенным Штатам придется переносить из Европы. И создание АУКУСа – это как бы очень важный шаг в этом направлении. Ну, собственно, мы можем добавить и тот факт, что Байден обсуждал с саудовским руководством тему создания ближневосточного НАТО, которое должно противостоять в первую очередь Ирану, что Атлантическо-Тихоокеанское партнерство, в которое Соединенные Штаты очень хотят включить Индию, должно быть с другой стороны противовесом Китаю. То есть выход на ситуацию против Китая и против Ирана в Соединенных Штатах кажется очень важной темой и более важной в перспективе, чем Россия. А вопрос только в том, что действительно три направления выдержать трудно. А что касается бюджета, то и так в рамках количественного смягчения и последующего выхода из вот той ситуации, которую задала пандемия, плюс российские санкции, это ситуация, которая спровоцировала большую инфляцию. Ту инфляцию, которая сейчас есть в Европе, Соединенные Штаты не потянут. И им приходится каким-то образом переходить на режим большей экономии, что для американцев вообще не свойственно. Они привыкли тратить ровно столько, сколько они считают нужным. Но при этом они имели возможность не позволять инфляции быть больше заданных параметров. Сейчас же это не получается, и что-то и где-то им придется экономить. Foreign Policy предполагает, что НАТО – это как раз направление, где можно без особого риска сэкономить. Но я повторяю, это вопрос сложнее, чем я сейчас отвечал, и Foreign Policy скорее ставит проблему, нежели предлагает решение, а решение будет достаточно сложным и не одномоментным.
Угу. То есть я правильно понимаю, вот это излюбленная американская тактика включить печатный станок, обсудить в Конгрессе вопрос повышения потолка внешнего долга и продолжать действовать так, как действовали раньше, она уже и может и не сработать.
Внешний долг Соединенных Штатов фактически разделен между тремя юрисдикциями. Это Китай, Япония и Британия вместе с теми островами, которые мы обсуждали. А острова – это некий такой глобальный офшор, который позволяет быстренько и без особого надзора перетекать деньгам. Вопрос в том, куда. И сейчас среди мировых игроков, ну, пожалуй, только Индия и в определенной степени Индонезия могут себе позволить увеличивать американский долг. Вопрос в том, удастся ли американцам их убедить в этом. А без этого, учитывая, что Китай потихоньку, но сбрасывает американские долги, их негде размещать. И вопрос в том, что это уже возвращается стремительным домкратом, как говорили классики, сами Соединенные Штаты. Они вынуждены раскрывать запасы нефти. Они устраивают совершенно официально давление на тех, кто хочет обезопасить свой бизнес и поднимает цены. Они требуют, причем не только от России, потолка цен на нефть. Это давайте вот представим себе эту ситуацию, а давайте мы будем требовать потолок цен на все, что в Россию ввозится. Давайте мы будем требовать потолок на элементную базу для компьютеров, на различные технологические элементы. А давайте это потребует одновременно Россия, Индия, Индонезия и Бразилия. Вы представляете, что при этом произойдет? А, собственно, а при чем здесь тогда нефть?
Да, логичный вопрос. Интересно, задают ли его те, кто хочет ввести потолок цен на российские энергоресурсы?
Они всегда считают, что они тут ни при чем, что по знаменитой формуле «А нас-то за что?».
Это другое, да, знаменитый хэштег в последнее время. Понятно. Владимир Ильич, смотрите, по поводу нехватки денег, здесь можно еще одну новость озвучить, она уже из Германии. Министр иностранных дел этой страны Анна-Лена Бербок признала, что ФРГ перестанет поддерживать Украину в случае дефицита газа. Правда, насколько я понял, это не цитата, это статья из журнала «Спектатор», и там журналист Катя Хойер вот так вот считает. По ее словам, немецкий дипломат сыграла на руку президенту Владимиру Путину, обратившись к Канаде с просьбой вернуть России турбину для Северного потока. И автор публикации полагает, что немецкому правительству не удастся скрывать панику из-за надвигающегося энергетического кризиса. Вот как вы думаете, Анна-Лена Бербок тоже уже начинает это понимать или еще не начинает?
Ну, Бербок ничего не начинает понимать, у нее просто нечем. У человека, у которого в голове опилки, он с трудом что-то понимает. Я думаю, что там даже и с опилками дефицит. Опилки у нее просто потому, что она помешана на экологической программе и считают, что обычные человеческие мозги, они слишком энергоемкие, поэтому их нужно заменять на опилки. И когда Бербок говорит о том, что она что-то думает, я всегда думаю, что это какой-то эссенизм, она думать просто не умеет. Что касается канадско-германско-российской турбины, они были поставлены перед выбором. Либо Северный поток-1 прекращает работу, либо они, вопреки санкциям, возвращают турбину. И они сразу показали, как они относятся к принципам. Это другое сразу начинает работать, как вы говорите. А что касается дефицита газа, ну, поддерживать Украину они, конечно, будут. Вопрос в том, что они ее с самого начала поддерживают нехотя. И особенно сам Шольц. Вопрос в том, что они не могут сгенерировать никакой другой линии, поэтому все время вынуждены соглашаться с Вашингтоном. А Вашингтон словами Салливана на Аспенском форуме сказал, что Россия не должна надеяться, что они об этом забудут. Закончится $40 миллиардов, добавим еще. Они здесь не будут сильно экономить, ну, экономить формально, а потому что они считают, что выигрыш гораздо больше. Для них не составит труда формально выделить Украине еще какие-то деньги, тем более, что большая часть этих денег там же и на Западе и остается. Собственно, до Украины, до украинских граждан доходит только очень небольшая часть. Поэтому, на мой взгляд, Бербок поддерживать Украину, ну, конечно, будет. А вопрос в том, что Украине от этого совсем не тепло, особенно в зимний период. Но посмотрим, что будет с газом. Это, собственно, пока не очень понятно, хотя понятно, что очень хорошо не будет. Но все зависит еще в том числе и от погоды.
Владимир Ильич, а вот как вам кажется, вообще позиции зеленых в Германии каковы? Потому что, ну, они занимают многие должности, да, вот министр иностранных дел, пожалуйста, там министерство экономики, насколько я понимаю, там тоже есть представители зеленых. А в результате вот они говорили-говорили про экологию и прочее, а перешли на угольную энергетику. Вот не пошатнулись у них в связи с этим? Ничего
нет? Нет, скорее наоборот, просто показывает, что у них хорошие рейтинги. А следует понимать, что избиратели не связывают нынешние проблемы Германии с зелеными. Они скорее связывают их с социал-демократами, потому что считают, что если канцлер социал-демократ, то он здесь и есть главный ответственный. А зеленые, ну, они же хотят как лучше, а вот не получается. Ну, и в целом есть еще и второй момент. Дело в том, что германский мейнстрим предполагает и предлагает голосовать только за основные партии. А как ни одно из серьезных германских изданий, ни один из серьезных германских телевизионных каналов или интернет-ресурсов никогда не будет рекламировать даже левых или альтернативу, уже не говоря обо всех остальных более мелких политических партиях. Я, в общем, этим вопросом когда-то занимался, и я понимаю, как это происходит на практике.
Понятно. Это... Владимир Ильич, да, вынужден вас прервать. У нас заканчивается эфирное время. Спасибо огромное. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер был у нас на связи. В студии для вас работал Игорь Ивановский. Прямо по курсу новости.
В эфире «Радио Спутник».